Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет беседа нашего обозревателя Виктора Саулкина «Третий Рим против нового Карфагена». Заключительная третья беседа выйдет в эфир. Затем в нашем эфире в записи по телефону будет протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директор православной школы. А в заключительной третьей часа в эфир выйдет передача из радиоцикла «Образ жизни», которую ведет на нашем радио протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района.
Прослушайте наше объявление.
13-й международный фестиваль «Артас», который состоится с 22 по 28 августа в столичном парке «Сокольники», представит насыщенную программу, концерты, встречи и мастер-классы, посвященные истории, культуре и вере Грузии. Грузия является одной из древнейших христианских стран и сегодня продолжает оставаться одной из самых религиозных стран в мире. Ее удивительный и неповторимый колорит всегда был предметом особенного интереса русских людей. В последние годы диалог народов России и Грузии становится особенно важным, и совместные просветительские проекты помогают сделать шаг к новому обретению созвучия наших культур. Программа фестиваля «Артас» охватит сразу несколько направлений, чтобы представить духовные традиции грузинского народа во всей полноте. Прежде всего, это музыка. В рамках фестиваля пройдут концерты, представляющие одно из главных культурных достояний Кавказа – грузинское полифоническое многоголосие. Гости услышат как церковные песнопения, так и современные исполнения народных кантов и застольных песен, известных еще со средних веков. Специальная серия кинопоказов «Артаса» представит как игровые, так и документальные ленты, снятые грузинскими режиссерами или рассказывающие о святых, почитаемых далеко за пределами страны. Среди них преподобный старец Гавриил Ургибадзе, один из самых чтимых святых 20-го столетия. Также в течение недели состоятся встречи со священниками, на которых фестиваль обратится к рассказу о многовековой истории грузинского православия, о святых и святынях Кавказа. Помимо этого, фестиваль приготовил разнообразные художественные проекты и кулинарные мастер-классы. Гости смогут посетить национальный фудкорт и попробовать блюда грузинской кухни. На выставочной площадке фестиваля представят стенды с оригинальными рукодельными товарами, раскрывающими палитру того, чем богата не только Грузия, но и русские умельцы. Посетители найдут здесь огромный выбор православной литературы и широкое разнообразие подарков для близких и друзей, сувениры, иконы, ювелирные изделия и многое другое. Все площадки фестиваля традиционно бесплатны и открыты для свободного посещения. Фестиваль будет работать с 22 по 28 августа с 11 до 19 часов, 28 августа до 15. За новостями проекта можно следить в группах фестиваля в социальных сетях facebook.com/artaseft/ и vk.com/artaseft, а также на сайте expostavros.ru. На этом фестивале радиостанция «Радонеж» находится на стенде номер 33. Традиционно представлен широкий выбор аудио- и видеопроповедей. Также можно приобрести приемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Здесь же вы можете оставить свои пожертвования. Радиостанция продолжает сбор благотворительной помощи пострадавшим храмам юго-востока Украины. Ждем вас в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» в павильоне номер 2. От станции метро «Сокольники» курсирует бесплатное маршрутное такси.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
«Третий Рим против нового Карфагена» – так назвал цикл своих бесед наш обозреватель Виктор Саулкин. Сегодня заключительная третья беседа.
В прошлой передаче, дорогие братья и сестры, мы с вами вспоминали, как Венеция стала главным центром ростовщичества, Венеции и Генуи. Золото для этого они взяли в разгромленном и разграбленном крестоносцами Константинополе. И вот сегодня мы поговорим о том, как этот дух алчности и наживы венецианские банкиры принесли в Англию в XVI веке. И как это отразилось на истории мира и Европы, и нашей страны. С началом эпохи географических открытий торговля в Средиземном море, которую держали в своих руках венецианцы и генуэзцы, стала сходить, не приносить такие огромные прибыли. Но мы видим, что в это самое время самыми богатыми государствами Европы становятся почему-то не Испания и Португалия, а Нидерланды. Объясняется это очень просто. Из Венеции банкиры, которые контролировали все финансовые потоки Европы, перебираются в протестантские страны. Для банкиров, ростовщиков, среди которых было немало евреев-маранов, было гораздо легче найти общий язык с лютеранами и кальвинистами, чем с католиками. Тем более, что у банкиров из Венеции и Генуи были налажены тесные связи с иудейской диаспорой Северной и Центральной Европы. Несмотря на ненависть простых людей к ростовщикам и вспыхивающие народные волнения, иудейские банкиры финансировали многих князей и монархов и пользовались благодаря этому большим влиянием при дворах европейских правителей. Ну и, естественно, с перемещением банкиров из Венеции на север Европы, вместе с ними в эти страны пришли значительные капиталы. И заметим, в это же время в Европе начинается реформация. Одна за другой возникают различные секты. Кровавые религиозные войны опустошают страны, входившие в священную империю германской нации. А во Франции в это же время со стервенением убивают друг друга католики и гугеноты. Население Германии после этих войн сократилось на 2/3. В это же время происходит переселение банкиров-ростовщиков в Англию из Венеции. И там появляется так называемая Венецианская партия. И вот появление этой Венецианской партии совпадает с разрывом короля Генриха VIII с католической церковью. Король Генрих закрывает монастыри, конфискует церковное имущество, оскверняет мощи святых, жестоко расправляется при этом со своими противниками. А сторонник английской реформации, ближайший сподвижник короля Томас Кромвеля, о жестокости которого мы говорили, о том, с какой свирепостью он устраивал настоящий геноцид ирландцев, так вот, этот Томас Кромвель тесно связан с венецианскими финансистами, которые перебрались в Англию. Что же их роднит? Венецианскую партию английских купцов-протестантов прочно связывают общие интересы и стремление к стяжательству. Ведь мы знаем, что протестанты уверены были и сейчас уверены, что богатство – признак того, что человек угоден Богу. Нельзя сказать, что в Англии все принимали венецианцев с большой любовью. Вот, например, очень точно изобразил венецианского ростовщика в образе Шейлока Вильям Шекспир в своей пьесе «Венецианский купец». Но взаимовыгодные интересы заставляют многих представителей английского дворянства забыть о кодексе рыцарской чести. А географическое положение британских островов дает возможность свободного выхода в Атлантику. С помощью капитала венецианских банкиров в Британии создают Венецианскую компанию, она так и называлась. Вскоре под контролем венецианцев в Британии создается Левантийская торговая компания, которая, используя старые связи венецианцев, укрепляется в Восточном Средиземноморье и получает важные привилегии у своих давних партнеров по торговле невольниками, я имею в виду турок, османов. Затем обе эти компании сливаются, и на их основе в 1600 году создается знаменитая британская Ост-Индская компания. Эта компания начинает энергично осваивать сказочное для европейцев богатство Индии, закладывая основы будущего могущества Британской империи. Именно в это время Великобритания превращается в мощную торгово-финансовую империю, чье благополучие, как некогда благополучие древнего Карфагена, будет выстроено на сильном и многочисленном морском флоте и на безжалостном грабеже колоний, как и в Карфагене. Рабский труд бедных слоев английского общества, в том числе и детей, способствовали быстрому развитию промышленности. Именно тогда Британия становится мастерской мира. И активная эксплуатация древней страны белыми сахибами в пробковых шлемах прекратилась лишь в 1947 году с обретением Индии независимости. Союз этих венецианских банкиров, маранов и части родовитой английской аристократии закрепляется перекрестными браками. В Англии возникает правящий слой, сплоченный общими интересами, среди которых главным является страсть к наживе и поиск новых колоний. О том, кто на самом деле управлял в то время Англией, да и продолжает управлять Англией в наши дни, лучше всех сказал в XVI веке государь Иоанн Васильевич Грозный. В своем послании к королеве Елизавете русский царь пишет: «Мы чаяли, что ты в своем государстве государыня, что ты сама правишь, что ты своей государской чести смотришь и своему государству прибытка. Поэтому мы и хотели с тобой такие дела делать». Речь шла о союзе России и Англии. «А у тебя, помимо тебя, правят люди государством. Да и не то, что люди, а мужики торговые. А ты пребываешь в своем девическом чину, как есть пошлая девица». Русский царь очень точно определил, что подлинной властью в Англии обладают даже не аристократы, но мужики торговые. А королева пошлая, это значит простая девица, а не настоящая государыня. Государь Иоанн Васильевич был возмущен тем, что послы английской королевы стремятся не выстраивать прочные отношения между двумя государствами, но купцы их торговой компании, алчные, как он их назвал, торговые мужики, ищут только возможности получать прибыль от торговли в России. Государь не только не позволил пронырливым торговцам развернуться на Руси, но решительно прекратил дипломатические отношения с Англией. Он написал Елизавете: «А мужики торговые, которые отставили наши государские головы, посмотрят, как учнут торговать. Пока мест московское государство и без английских товаров не скудно было. После этого, — пишет грозный царь, — нам нечего продолжать с тобой сношения. Все наши грамоты, которые мы давали по сей день, не в грамоты». Надо заметить, что сказки о том, что царь Иоанн Васильевич якобы сватался к королеве Елизавете, получив отказ, обиделся, не имеет под собой никакого основания. Дело было в том, что государь разгадал замысл этой английской торговой компании организовать нечестную взаимовыгодную торговлю, а грабеж, простой грабеж России. И до сих пор мы видим, как многие восхищаются преданностью англичан своей королеве, разводом королевских гвардейцев в медвежьих шапках у Букингемского дворца, венчанием членов королевской семьи в Вестминстерском аббатстве. Это красиво, действительно. Восхищаются, как бережно на протяжении столетий сохраняют британцы свои монархические традиции. Но на самом деле еще с XVI века в Великобритании правит не королева, а алчные торговые мужики и финансисты-ростовщики. В Лондоне до сих пор находится главный центр управления мировой глобальной экономикой. Ну а если вспомнить отношение правящего класса Англии после переселения венецианцев к собственному народу, вспомнить знаменитое огораживание, когда овцы съели людей, а десятки тысяч согнанных со своей земли бездомных крестьян вешали за бродяжничество. Вот если это все вспомнить, то можно подумать, что элиты Англии ненавидит свой собственный народ и вела себя словно в завоеванной стране. Причем правящий класс Британии относился с такой же жестокостью не только к шотландцам и ирландцам, которых они покоряли силой оружия, но и к своим же английским крестьянам. В чем же корни такой патологической жестокости? А эта жестокость имеет духовные причины. Грех алчности и желание получить прибыль любой ценой делали и делают новую элиту безжалостной и равнодушной к страданиям простого народа, этих еще недавно вольных английских йоменов. В это время в Англии огромную роль начинали играть вольные каменщики. Великая ложа Англии является старейшей до наших дней самой многочисленной масонской ложей. Вольные каменщики привлекали в свое сообщество людей возможностью получить различные тайные знания, завести нужные знакомства и получить поддержку влиятельных людей. И вот в братство этих вольных каменщиков можно было встретить представителей английской аристократии, там встречались и купцы, и промышленники, и масоны в то время играли огромную роль в английской революции. Вспомним, в Британии впервые был казнен своими подданными христианский монарх, король Карл I. Эта великая ложа Англии активно поддерживала своих братьев по масонским ложам во Франции и щедро, именно английские масоны щедро финансировали так называемую Великую Французскую революцию. Под масонскими лозунгами свободы, равенства и братства якобинцы залили Францию кровью. Были казнены король Людовик XVI, королева Мария Антуанетта. Не останавливаясь, работая изобретение революции гильотина, творились невиданные зверства. Во Франции был произведен жесточайший погром католической церкви. Разорялись монастыри, оскверняли и сжигались мощи святых. Уничтожались древние христианские реликвии. Постепенно масонские ложи появились во всех государствах Европы. Вольные каменщики прочно обосновались при королевских дворах. Среди масонов было очень много представителей высшего общества, государственных чиновников. Все европейские монархи Западной Европы, начиная с Карла Великого, в различной степени, но все считали себя наследниками Римской империи. И после победы над Наполеоном русский император Александр I пытался создать Священный Союз для того, чтобы защитить Европу от богоборческих революций. Но главной целью вольных каменщиков было уничтожение монархической формы правления как традиционной христианской государственности. Без этого им было сложно вести борьбу с клерикализмом, как они заявляли, то есть войну с Церковью Христовой. Монархию было разрешено оставить только в Англии, которая до сих пор является до наших дней оплотом масонства. Нетрудно проследить масонский след во всех революциях, которые сотрясали континентальную Европу. Как во всех потрясениях и революционных переворотах, очень легко заметить британский след. Лондон не случайно собирал у себя революционеров любых мастей из всех европейских стран. Ну и сегодня, кстати, собирает всех террористов, именно в Лондон всех, как они говорят, диссидентов. Все продолжается. И в конце концов, после развязанной Первой мировой войны масонам удалось сокрушить христианские монархии в Европе. Были разрушены Австро-Венгерская империя, Германская империя. и главный враг и соперник Великобритании, Российской империи, Православное царство. И в это же время необыкновенно усиливают свое влияние в мире Соединенные Штаты, бывшая британская колония. А после того, как английские пуритане переселились в Северную Америку, вольные каменщики создали на новой земле, надежно отрезанной океаном от Европы, где еще сохранялась идея христианской монархии, свое государство. И в США финансисты и банкиры наконец-то смогли воплотить все свои замыслы по управлению государством и страной. Британская империя и ее бывшая колония в Северной Америке сегодня вместе образуют новый Карфаген, хищную цивилизацию банкиров-ростовщиков. Цивилизацию ростовщиков и торговцев, которые, используя контроль над финансовыми ресурсами, стремятся управлять всем миром. Некоторые эксперты не могут решить, кто же в этом тандеме ведущий, а кто ведомый, сверхдержава США или же небольшая Великобритания. Но это не столь важно, действуют они всегда единодушно. В результате двух мировых войн, спровоцированных Англией, стремительно разбогатели США в то время именно. Уолл-стрит в Нью-Йорке становится наряду с Лондон-Сити главным финансовым центром мира. На кровавых войнах, развязанных в Европе, наживались американские банкиры. После того, как за океан были перемещены финансовые ресурсы из разоренной Европы, США необыкновенно укрепили свое влияние в мире. А после создания Федеральной резервной системы, банкиры нового Карфагена получили мощный инструмент влияния на экономику других стран. Старые схемы и приемы, которые были придуманы, приемы закабаления людей ростовщиками, успешно стали применяться в мировой политике. После победы Советского Союза в 1945 году, благодаря помощи Советского Союза, России, то есть, постепенно была демонтирована колониальная система. Но современный Карфаген сумел отработать новые схемы и способы эффективного выкачивания ресурсов из других стран, эксплуатации туземных народов. Мы видим, как на наших глазах это происходит. В этих схемах задействованы такие западные структуры, как МВФ, Международный валютный фонд, ну и другие подобные организации. А за природные ресурсы и товары этот новый Карфаген расплачивается напечатанный в неограниченном количестве нарезанной зеленой бумагой с портретом американского президента и усеченной масонской пирамидой. И мы видим, как под властью этого нового Карфагена происходит уничтожение христианской цивилизации. Мы видим, как происходит стремительная деградация духовная, моральное одичание и разложение европейских народов. Вспомним, в Карфагене приносили детей в жертву Молоху и Ваалу. А лекарства, которые сделают сейчас из убитых на поздней стадии младенцев, это разве не дети, приносимые современными карфагенянами в жертву идолу Золотого Тельца? Историю и становление деятельности этого нового Карфагена можно проследить на примере двух семейств финансовых магнатов, банкиров, Варбургов и Шифов. В этом году 100 лет со дня обретения венцов небесных святыми царственными мучениками. А именно эти два семейства, Варбурги и Шифы, активно финансировали революционное движение в Российской империи, и русского царя Николая Александровича объявили своим личным врагом. В 1480 году в Венеции обнаруживается некий Ансельмо Ашер Леви Дель Банко, фамилия Дель Банко, да, или прозвище, богатый ростовщик и глава еврейской общины Венеции. Со временем банкир Ансельмо с семьей переместился в немецкий город Варбург, название которого взял в качестве фамилии вместо итальянского прозвища Банко. И в XIX веке в Варбурге создают банки в Лондоне, в Нью-Йорке. Интересно, что возвышение семей знаменитых Ротшильдов и Варбургов происходит одновременно, и это возвышение совпадает с кровавой революцией во Франции. Интересно, что и Варбурги, и Шифы были тесно связаны с Ротшильдами. А когда-то Шифы жили в одном доме с основателем финансовой империи Ротшильдов. Вот связи могущественных этих банкиров, Ротшильдов, Варбургов, Шифов, с масонами общеизвестны. А влияние финансовых магнатов на политическую жизнь и все события, которые сотрясали Европу, никто отрицать не сможет. Всем известна роль Шифов и Варбурга в крушении Российской империи, их роль в Екатеринбургском злодеянии. Мы не сомневаемся, что это был именно их заказ. Заказ тех финансистов русской революции, которые объявили смертельным своим врагом государя-императора Николая Александровича. Все эти кланы очень тесно переплетены между собой родственными связями. Якоб Шиф и Пол Варбург были основателями Федеральной резервной системы США. Что такое Федеральная резервная система США, как инструмент по выкачиванию ресурсов на нарезанную зеленую бумагу, мы с вами хорошо знаем. именно Полу Варбургу приписывается идея создания этой федеральной резервной системы. Они были участниками. Пол и Якуб тайного совещания банкиров на острове Джеки в 1910 году. А в 1913 был закон о создании федерального резерва. Был, кстати, хитрым обманом принят меньшинством Конгресса и утвержден президентом США Вудро Вильсоном. Вот что мы видим в истории семейства Варбургов и Шифов. Венеция, ростовщичество, банки, затем Лондон, Нью-Йорк, основание Федеральной резервной системы. И видим непримиримую ненависть к православной Российской империи, Третьему Риму. Типичные представители международной финансовой элиты, которая составляет сегодня тайное мировое правительство и желают управлять народами и вершить судьбы мира. Конечно же, Новый Карфаген в 20 веке дважды одерживал победы над Третьим Римом России. В начале столетия Британия сумел развязать войну между континентальными державами, разгромить германскую и австро-венгерскую империю. И в результате заговора российской элиты, состоявшей в масонских ложах, уничтожит своего главного врага – Российскую империю. Но увидев, что Россия сумела уцелеть после революционного погрома, Новый Карфаген привел к власти в Германии нацистов, а затем направил Гитлера на восток и вновь столкнул в страшной войне два самых опасных для Англии народа – русских и немцев. Россия разгромила врага и водрузила знамя победы над Рейхстагом. Советский Союз восстановил разоренную войной страну, создав ядерный щит. Юрий Гагарин полетел в космос. Воевать с Советским Союзом было невозможно. Но Британия за много столетий наработала огромный опыт тайных операций, заговоров, интриг. В конце 20 века новому Карфагену удалось развалить Советский Союз. Кстати, вспомним посещение Горбачевым Маргарет Тэтчер. Они разделили и обескровили историческую Россию. Получив свободный доступ к ресурсам нашей страны, они организовали немыслимый грабеж России. Стоимость вывезенных из России ресурсов и денег исчисляется триллионами долларов. Новый Карфаген в лице мирового правительства из банкиров и глав транснациональных корпораций сумел решить главную задачу. Мир в то время стал однополярным, и, как им казалось, это навсегда. Процессом глобализации, за которыми стоит Карфаген, как они думают, никто не в силах противостоять. Американский философ Фрэнсис Фукуяма, активный поборник либеральной демократии, предсказывал, что после крушения Советского Союза восторжествуют ценности западного мира. И наступит конец истории. В торжестве по всему миру и демократии, и этих универсальных западных ценностей Фукуяма видел финальную точку развития человеческого общества. Это означало, что идеологии, ценности Карфагена должны быть навязаны всем странам и всем народам. И мы с вами видели, как американцы несут эти ценности авианалетами и ударами крылатых ракет. Все, кто проявлял малейшее непослушание и мог угрожать выстроенной системе грабежа и перемещения ресурсов в страны золотого миллиарда, все наказывались с присущей карфагенянам жестокостью. Вспомним, что древним карфагенянам присуща была необыкновенная жестокость. В подавлении восстаний и возмущений в своих колониях были разгромлены Югославия, Ирак, Ливия. Показательно по телекамере казнили Саддама Хусейна, растерзали Каддафи, в Гаге уморили Милошевича. Началось уничтожение Сирии. На очереди, я думаю, была казнь, назначенного последним диктатором президента Башара Асада. А европейские страны, как мы видим, покорно смирились с тем, что обладают ограниченным суверенитетом, и сегодня дисциплинированно исполняют роль вассалов Нового Карфагена. Причем они это делают, даже когда приказы из Вашингтона противоречат их национальным интересам. Но к ужасу мирового интернационала ростовщиков в очередной раз, как птица Феникс, из пепла возрождается Россия, которую они, как и когда-то в 17 году, поспешили похоронить. И, возможно, новые карфагеняне вспоминают, что в Третьей, по счету, Пунической войне Древний Рим победил и окончательно сокрушил Карфаген. Истерика Терезы Мэй, русофобия, демонизация нашей страны как главного врага мира, свободы и демократии – все это делается ради того, чтобы сплотить все страны Запада в борьбе с Россией. Заставляя сегодня страны Евросоюза дисциплинированно выстраиваться в единый антирусский фронт, Карфаген тем самым объявляет войну России. Но боеспособность российской армии, продемонстрированная в Сирии, и появление в России новейших систем вооружения явно охладили желание силой решить русский вопрос. И все же, зная бульдожью хватку и упорство наших противников, можно не сомневаться, что давление на Россию будет только усиливаться. В ход будет пущен многовековой опыт интриг, вероломства и хитрости. Необходимо не терять внимания и помнить, что когда англосаксы начинают приветливо улыбаться и становятся вашими друзьями, это опаснее, чем нынешние истерики британских политиков. Мы не только не желаем зла, но сочувствуем простым англичанам, простым американцам, которые точно так же страдают от действий мирового правительства, тем американцам-англичанам, которые пытаются сохранить свои традиционные ценности. Но в навязанном России смертельном противостоянии мы обязаны победить. Неудержимая алчность и бесчеловечность погубят человеческую цивилизацию. Мы не собираемся стирать земли Лондон и Нью-Йорк, как римляне некогда разрушили Карфаген. Для нас главная цель – отстоять ценности русской цивилизации, не позволить навязать России идеологию Карфагена, культ наживы и неразрывно связанного с этим растления общества. Мы хотим мира, но Владимир Путин ясно и недвусмысленно предупредил, что нас не запугать. Русские будут твердо отстаивать свои духовные ценности и готовы защищать Отечество до конца. Помните слова Путина? А зачем нам такой мир, в котором не будет России? У нас существуют непреодолимые отличия в культуре и традиции двух цивилизаций. Я имею в виду не христианскую Англию и Россию, а новый Карфаген, который сейчас олицетворен постхристианской Европой, США постхристианскими и Великобританией, а новый Карфаген и Третий Рим. Дело в том, что непреодолимые отличия в культуре и традициях двух цивилизаций делали противостояние между финикийским Карфагеном и Римом необыкновенно ожесточенным. Слишком разными были нравственные ценности и мировоззрение карфагенян и римлян. Величие Древнего Рима было основано на знаменитых римских добродетелях. И в войне с Карфагеном римляне победили за счет того, что в римском обществе идеалами были доблесть, мужество, верность, долг гражданина и служение Отечеству. Для римлян были обязательными воинское мужество и верность в исполнении гражданского долга. Это была основа римского пути «Via Romana». Кодекс чести гражданина Рима предполагал обязательное благочестие, обязательную верность «Pietas», верность «Fides», твердость «Constantia», «Virtus» – мужество. Причем понятие благочестия включало в себя идею патриотизма и самоотверженного служения Риму. Среди римских добродетелей находились и скромность, сдержанность, способность противостоять духовному разложению. Было очень важное для римлян понятие «римский дух», осознание единства судеб отдельных римлян и Рима. В римском обществе до периода упадка, конечно, очень высоко ценилось целомудрие женщин, святость семейного очага. Все эти римские добродетели помогли римлянам создать величайшую в истории империю. А погиб Рим после того, как в римском обществе стал торжествовать дух Карфагена, дух морального разложения, было утеряно чувство долга гражданина защищать свое отечество, вместо римлян стали варвары служить, наемники, а разврат стал нормой. Поздний Рим периода упадка – это пример того, как духовное разложение неизбежно приводит к гибели великих держав. Но ведь точно такие же добродетели, что и в Древнем Риме, считались идеалом в Московском царстве, православном Третьем Риме. Благочестие московитов было неразрывно связано с верностью государю и русской земле. Для русского человека верность Богу была неотделима от верности Отечеству. Святитель Филарет Московский сказал об этом уже в XIX веке. «Плохой гражданин земного Отечества негоден для Отечества Небесного». Вспомним, не случайно русских героев 1812 года сравнивали с героями Древнего Рима. На Руси также ценились целомудрие и скромность. Православная вера воспитала в русском народе христианские добродетели, смирение и милосердие. Русские люди всегда чувствуют единство своей судьбы с судьбой России. Вся история нашей страны с древности и до наших дней – свидетельство величайшего мужества и доблести русских воинов. Печальная судьба прославленных европейских полководцев Карла XII, Фридриха Великого, Наполеона, фельдмаршалов Третьего Рейха свидетельствует о непобедимости русских. Изумленный русской стойкостью, Фридрих Великий воскликнул: «Русского солдата мало убить, его еще надо повалить». А Наполеон Бонапарт говорил о Бородинском сражении: «Французы сделали все, чтобы стать победителями, но русские получили право считаться непобедимыми». После Великой Отечественной войны американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в 1945 году заявил: «На первой странице книги войны я бы написал первый закон военной стратегии – никогда не ходи на Москву». Но русский и миролюбивый великий народ-труженик, который сумел освоить и распахать величайшее северное пространство Евразии. Именно поэтому русский народ сумел создать великую империю, которая раскинулась на 1/6 часть света и омывается морями 3 океанов. Дважды в 20 веке Россия терпела поражение в противостоянии с новым Карфагеном. И в 1917, и в 1991 году к крушению российской государственности приводило предательство элит, ну и моральное разложение части общества. В 1917 году генералы-изменники предали и свергли царя-мученика. В 1991 верхушка КПСС предала свой народ. И в начале 20 века, и в конце столетия к трагедии страну приводило отступление элиты от идеалов Третьего Рима, увлечение духом Карфагена, то есть идеологии Золотого Тельца. Сегодня внутренний Карфаген, та часть нашего общества, которая заражена культом потребления, духом алчности и наживы и духовного разложения, гораздо опаснее для России, чем внешний враг. И победа Третьего Рима в нынешнем смертельном противостоянии с современным новым Карфагеном зависит от того, вернется ли наше общество к вечным ценностям, к ценностям, на которых столетиями строилась жизнь России: вера и благочестие, верности и долга, семейного очага и целомудрия, сознание общности и судьбы каждого гражданина и судьбы родной страны, служение Отечеству. Владимир Путин, рассказывая о подвиге в Сирии бойца сил специальных операций Дениса Портнягина, сказал: «Я давно это понял для себя, для меня ясно. Все поколения, сегодняшнее поколение, если жизнь их ставит в определенные условия, они ведут себя так же героически, с полной отдачей, как вели себя наши отцы и наши деды во все времена». Подвиг в Сирии героев России старшего лейтенанта Александра Прохоренко, майора Романа Филиппова, подвиги 6-й роты псковских десантников и мученика за Христа воина Евгения Родионова, героизм тысяч и тысяч наших бойцов и офицеров в войнах на Кавказе, в Сирии, свидетельство того, что готовность самоотверженно защищать Отечество и верность и чувство долга по-прежнему живы в нашем народе. А значит, Третий Рим обязательно победит новый Карфаген. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточаться в разея. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В студии «Радио Радонеж» был обозреватель Виктор Саулкин.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Нашим постоянным слушателям хорошо знакомо имя протоиерея Дмитрия Иванова, настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директора одноименной школы, поэта. Накануне мы связались с ним по телефону.
Здравствуйте, Антонина Александровна, рад вашему звонку. И благодарю, что радио «Радонеж» не забывает о моем недостоинстве. Сейчас проходит летнее время, от лета мы обычно ждем каких-то утешений, радости, отдыха, но бывает и сталкиваемся со многими искушениями, скорбями, преодолеваем какие-то препятствия, возникающие на нашем жизненном пути. Ну, может быть, и промыслительно так складывается для нашего спасения. Чтобы не детализировать уж очень панораму наших несчастий, скажу о главном. Летом ведь у нас, понимаете, такое время, что православная школа нашего имени святого князя Александра Невского, имеющая бюджетный дефицит, сталкивается вот с тем, что ярмарок нет, сбор пожертвований ослабевает в летние месяцы, и у нас всегда нарастают долги. И к началу учебного года мы из-за этого с такими проблемными бюджетными показателями. Об этом бы, конечно, можно было бы и не говорить, но мне с налоговой инспекцией пришла бумага, и там меня вызвали, провели со мной беседу на тему того, что школе угрожает банкротство. Извещение о том, что это может произойти, я выложил на своей странице ВКонтакте и на своей странице в живом журнале, обращаюсь за помощью к народу. Ну, вот сейчас, упоминая об этом, конечно, хочу и помощи радиослушателей попросить, потому что это очень проблемная ситуация, и не просто складывается для нас подготовка к учебному году. Конечно, такие вот мои тревожные будни директора школы, они выливаются и в стихотворные строчки. Вот я хочу два стихотворения прочитать. Одно немножко такое, скорее поэтический дневник такой на злобу дня. Я сижу и тупо рассуждаю. Яблоня, крапива, огород. Мать Россия без конца и края. Школа без пяти минут банкрот. Наша школа, как всегда, проблема. Вот сейчас, к примеру, денег нет. Как решить мне эту теорему? Я же не математик, а поэт. Нам такое не преподавали. Я не изучал такой предмет, как прожить без денег на вокзале. Есть долги, а денег-то и нет. Помолиться, написать поэму, бросить клич «Великий наш народ». Как решить мне эту теорему, доказав, что школа не банкрот? Хотелось об этом рассказать, потому что вот наша православная школа, которая, ну, общеобразовательная, как я не раз про это уже говорил, которая дает и православный компонент образования, и реализует государственный образовательный стандарт, дает детям аттестаты, соответственно, государственного образца. Школа наша, она во многом существует из благотворительных средств, от которых зависит наше существование. Конечно, вот в этих вот скорбях, в этих вот, казалось бы, непреодолимых трудностях и совершается наше спасение. И мы делаем, видимо, свой христианский выбор и надеемся на нашу христианскую победу, то есть на ту победу, которую мы должны одержать со Христом. И вот следующее стихотворение, оно так называется «Это лето». Оно и написано как бы в ожидании грядущей вот этой победы, которую еще пока мы не видим, но среди скорбей стараемся не забыть о ней и не предаться отчаянию. Это лето. Вот пролетает утка над водой, кружится чайка, как пережить отчаяние мое. В скорбях и бедах пролетает наше лето, и белый пароходик без меня плывет, и я боюсь понятного ответа о том, что целый мир, как сон пройдет, как жизнь моя, как радостное лето, в котором сквозь беду пред Господом поет непобежденная душа поэта. Вот хотелось поделиться такими обстоятельствами нашей жизни, своими переживаниями с радиослушателями. И я также хочу сказать, что, конечно, ну, я не сижу сложа руки в этой непростой ситуации. Готовлюсь приехать на православную ярмарку «Артас», которая будет в Сокольниках 22 по 28 августа. К сожалению, вот опять мне придется пропустить праздник Успения Пресвятой Богородицы, но вот выхода нет, приходится участвовать в этих ярмарках. Это для нас очень важно, как вот источник поддержки нашей православной школы. Со мной можно будет связаться по телефону 8-960-512-48-59. 8-960-512-48-59. Ну и благодарю всех за внимание и сочувствие к нашей школе, ну и лично даже ко мне, я тоже чувствую вот эту поддержку, и поблагодарить всех милосердных людей, которые не остались равнодушными к нам. Спасибо всех, Христос!
Это был в записи по телефону протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директор православной школы.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. предыдущих передачах протоиерей Алексий начал разговор о значении недавно отмеченной нами даты 1030-летия крещения Руси как для духовного единства славян, так и вообще для каждого верующего человека. Понимая значение этого события в историческом, да шире говоря, во вселенском масштабе, тем не менее, в предыдущих программах и в этой мы размышляли с отцом Алексеем о том, как далеки мы еще от идеала, к которому стремились первые христиане, не искавшие ни славы, ни земных почестей, а единственно иного, неземного царства.
Конец будет обязательно. Понимаете, ну мы же с вами знаем, мы все с вами умрем. Ну что же мы будем себя обманывать, что вот, дескать, там, еще пройдет 50-70 лет.
Изобретут лекарства от бессмертия.
Нет, может и так, да. Но, во всяком случае, 50-70 лет пройдет, может, и нам полегче будет как-то, да, ну, всякие пилюли придумают. Сейчас ноги болят там, или что-то еще, понимаете. А дойдет до них время, пилюли изобретут, ноги перестанут болеть, голова прочистится. Но это же не будет. Мы же знаем, что этого не будет. Но разве это повод для уныния? Да вовсе нет. Это повод для радости, для того, что Господь ожидает нас. Мы должны к этому моменту, к последнему моменту нашей жизни, прийти с полным доверием Господу и с ожиданием того, что наш Отец, Он ждет нас там. И Он будет судить нас не по нашим грехам, в которые мы раскаивались. А может, что-то не знаем, действительно, какие-то грехи, может быть, и мы и не ощущаем за собой. Мы забыли об этом как-то. Но Бог видит наше расположение, наши души. И Он это не поставит нам вину, если мы что-то забыли. Вот, знаете, ну вот у меня вот с этими, со всеми вот этими ситуациями нашими общественно там всякими, политическими, я вспоминаю, всегда я прочитал здесь, как-то было какое-то время, когда я прочитал однажды житие Лазаря Сербского.
Так почитаю.
Это поразительная вообще, вот это поразительная история. И вот нашим бы таким патриотам-державникам вот эту историю бы знать, выучить наизусть. Это удивительная история. Это Лазарь, тот, который был предводителем войска на Косовом поле. Это была битва с турками, и он молился перед этой битвой. Он молился о победе в этой битве. Ему явился ангел и спросил его, чего ты хочешь для своего народа, царствие земного или царствие небесного? Он сказал, царствие небесного. Вот, понимаете, он сказал, царствие небесное. Он сделал выбор, как настоящий верующий православный христианин. Вот он сделал четкий, правильный выбор. Армия его потерпела поражение в этой битве. И он был схвачен, он был обезглавлен. Но народ, вот это вот история, вот это видимо, так, народное такое сказание о нем. Я не знаю, там вот в житии вот так вот описывается это или нет, но в сербском народе вот эта память. История, она четко вот так вот изложена. То есть сербский народ помнит его и почитает вот именно за этот выбор. То есть сербский народ после этого попал в зависимость, он стал в рабство попал туркам, но Царство Небесное он сохранил по молитвам этого князя Лазаря и по молитвам всей Святой Церкви. И эта вера, от которой он не отрекся, от которой он предпочел всему земному, она спасла сербский народ. Он вышел из этого плена, из этого рабства, еще более укрепленным. Он сохранил православие. А ведь это самое главное. А мы сейчас, вот, понимаете, мы очень часто, я, к сожалению, смотрю, что мы очень часто предпочитаем царство земное. И вот вы именно в этом корень вот всех наших пристрастий вот к сталинскому этому времени, к этой силе, которая бездуховна, вернее, даже наоборот, она антидуховная. Антидуховная. Это антихристианская духовность. Так вот мы почитаем это. Вот пусть вот там вот этого нет, того нет, церкви нет, храмы закрыты, священники расстреляны, там уничтожены. Но зато мы были сильными, у нас такая была армия, мы победили в самой большой, в великой войне.
Цены снижали, что там еще было?
Победили в самой великой войне, в самой страшной войне. Вот понимаете, мы отчетливо делаем выбор другой. И это может очень плохо сказаться на нашем, на всем будущем, если мы не придем в себя и не поймем, что на этом пути мы не найдем ничего, никаких
плодов добрых, да.
Никаких добрых плодов, да, хорошо. Да.
И еще уж, если говорить о сербах, батюшка, то вот свидетельствовали наши авторы, Иван Андреевич Исаулов, профессор, в частности, возвратившись оттуда, он часто там бывает, что там гораздо больше народ почитает нашего государя-императора, и таким зримым образом там есть улицы, посвященные его имени, да. Там есть памятники, да. Храмы.
Да. Вот сейчас я только в интернете вот смотрю там шествие, молебен, то есть крестный ход в Сербии с большим портретом царя.
Вот на царские дни тоже.
Да, вот прямо сейчас, царские дни. Вот там это, я вспоминаю в Екатеринбурге, но это Екатеринбург. Прекрасно, что туда стеклось столько народа, там 100 тысяч там приехало туда. Ну, вообще, в принципе, надо...
А в стране сколько миллионов, а городов у нас?
Надо было бы вообще, чтобы в каждом городе это происходило. То есть это 100 лет. Еще раз, вы понимаете, это катастрофа всего нашего народа. Всего государства России, исторического государства русского народа. Это катастрофа. И мы должны были бы ее отметить как, не знаю, как и настоящим, то есть пониманием того, что мы так отметить, чтобы мы показать, что мы понимаем, что с нами произошло. А получается, что сербы больше, даже больше в этом как-то участвуют, чем мы. Я еще раз скажу, прекрасно. Там это постоянно, это каждый год там эти были крестные ходы. Естественно, что туда собрался весь православный народ. Но если это всего только 100 тысяч, понимаете, для всего государства, это маловато.
Вот и осознание, наверное. Мы вот говорили с вами о том, что они почитают князя Лазаря за то, что он избрал Царство Небесное. Вот поэтому, наверное, там качество веры.
Так можно другое. Было бы, наверное, тоже сказать, а князь Лазарь просто, он как военачальник, не дотягивал. Вот он почему и проиграл. То есть, как нам сейчас говорят, да царь Николай, да он просто слабый был, он не мог того, не мог этого. Вот поэтому все против него возмутились. Я говорю, что здесь, и во-первых, и промысел Божий отрицается. И отрицается и в то же время и заговор, который существовал, отчетливо совершенно существовал, и в нашей внутри стране все эти же были масонами, все эти члены временного правительства. Вот видите, я сказал слово масоны, у меня что-то вздрогнуло внутри, потому что слово масон сейчас, понимаете, это какое-то такое, это кто употребляет, это что-то уже немножко его от, как бы, из приличного общества как немножечко выводит.
Маргинальное нечто, да?
Да. Но это же факт. Опять, понимаете, это факт. Ну, как хотите, истолкуйте этот факт так, и так, и так. Но просто презрительно зажать нос, понимаете, отвернуться от этого, ну, это же просто недостойно, просто взрослого, разумного человека. Объясните. Если этого не было, ну, скажите нам, что это документы, это известия, они фальшивые, ложные. Если это настоящие, так как же мы можем говорить о том, что, ну, вот почему-то вот народ, вся элита, она отвернулась от государя, ну, просто потому, что он был оболган. Вот и все целенаправленно, совершенно и зная, для чего все это делается, он был оболган, лишен власти.
Цена-то этой элите соответственная тогда. Что это за элита? Господи, помилуй.
Да это не элита никакая. А, понимаете, ну так бывает, что ведь, вы знаете, рыба тухнет с головы. Поскольку я вот, как художник, я вот Билибина, я помню. Он очень нравится, ему нравится. Прекрасный художник. И вдруг я вижу там его автопортрет. Его сидит с красной гвоздичкой в петлице. Ну,
казалось бы, уж такой... Такой
да,
русский,
сказочник, русский сказочник, прекрасный вообще художник вообще, это я просто как журналист тогда, я как бы, ну, это моя профессия была, и мне вот очень нравилось, или его, ну, вот вам, пожалуйста, Ну, там, пожалуйста. Ну, что, а что от всего остального ожидать, понимаете? Люди были распропагандированы, сами этого даже не подозревая. А потом только они опомнились там где-то. Да. Ну, так вот, если мы, чтобы нам так не опомниться, когда будет уже поздно, нам надо сейчас как бы прийти в разум истины, понять, что нам хотят предложить вместо святого, что нам хотят предложить вместо церкви. И, исходя из этого, сделать свой выбор. В этом, понимаете, нет ничего там какого-то грустного или пораженческого, или какого-то такого, какое-то уныние, нет ничего.
Это просто нужно, трезвение, трезвомыслие.
Да, вот именно, это призыв к трезвости, потому что мы сейчас вот опять вот этот крестный ход. Опять скажу, у меня прям слезы на глазах не выступили, когда я увидел это вообще. И люди идут, поют вообще, огромное количество, это все вечером со свечами идут по Екатеринбургу. Удивительно. Вспомним. А вот смотрите фотографии, кинохроника начала 20 века. Гигантские крестные ходы. Иконы несут, хоругви, митрополиты, священники. Огромное количество. Простой народ стоит, крестится, на колени становится. Куда они все девались? Куда? Вот понимаете, какая вещь? Здесь на такие вот праздники, вот такие вот впечатляющие такие события, вот как это все выглядит, тоже ориентироваться опасно. Опасно. Потому что вот-вот все, вот как, да мы же его знаем даже из евангельской истории. Пожалуйста вам, как Господь ступал в Иерусалим.
Ну все. Да, осанна.
Конечно. И, да, снимали одежду в себя, кидали под ноги этому ослику. Когда Господь ехал на нем, бросали там у него цветы, там пальмы и ветви его встречали. То есть, как царя. Такое великое торжество. Входит в столицу государства. Он идет в храм. То есть, все. И что? Прошло несколько дней. И все. И этот народ...
Царь оказался не тот, слабый. Да. Не спасает народ.
Да, да.
Царство земное не обещает.
Это было буквально повторилось в 17-м году. Ну, как бы это не повторилось и дальше, то есть если в следующее время. Вот чтобы там не повторилось, чтобы не было этого повторения, мы должны быть бдительными и помнить всю нашу историю, и не только нашу, но и вообще евангельскую историю, и учиться из этого. Нельзя же вот поддаваться на эти. Понимаете, здесь тоже нам могут представить очень красивую картину. О, это всенародного торжества. Вот я почему иногда, как-то мне бывают вот эти все наши праздники, которые, они похожи иногда на какие-то отчеты.
Ну, такие есть
отчеты,
у нас это, да.
Такие да. Радостные, да, такие...
И даже некоторые наши православные молодежные мероприятия напоминают времена моей молодости, комсомольские всякие там слеты и форумы, да. Знаете, что-то общее.
А потому что мы привыкли, мы этому, вот этим мы жили 70 лет, вот мы теперь продолжаем.
Люди тоже другие пришли, молодые. Откуда в них это вот стремление какой-то заорганизованности, к отчетности?
От родителей, которые... Казалось бы, да, что... Казалось бы, люди они должны меняться. То есть даже человек может измениться. А уж если поколение два прошло, меняется. Но что-то в обществе сохраняется такое, что как бы... В общем,
некий культурный код.
Дух, да? Я бы сказал. Дух просто. Дух, который... Как бы мы простились с этим, вот со всем этим, с комсомолией, с этой, простились. А на самом деле нет. Вот так как мы простились бы, как бы с советской властью, я скажу, что и нет. Если так вот серьезно, нет. Все то же самое. Другая форма. По другим флагам, по другим названиям. А все то же самое. Был интернационализм, стал глобализм, но это уже не наше.
То есть некие стереотипы сохраняются.
Не стереотипы. В сознании. Не стереотипы. Это вот как вы говорите, код. Вот это код духовный, вот, он сохраняется. Он одевает все время на себя разные цвета, вот так переоблачается. Так.
Но это же не значит, что это вот неотвратимо, мы на это обречены, это же все-таки...
Нет. Вот. Понимаете,
с
чем дело?
Бороться
но,
нужно.
Да, но это нужно сначала увидеть. Вот увидеть, что это не совсем то, что вообще должно бы быть.
Но для этого надо трезво посмотреть на происходящее, надо увидеть, что такое происходит. И тогда уже сделать выводы из того, что опять мы в ту же стенку упираемся, или там как на грабли наступаем. Понимаете, даже раньше мы комсомольские собрания, сейчас действительно православные, всякие слеты, съезды. Ну, я не скажу, что
мы, конечно, не говорим, подтверждаем сомнения.
Но как бы немножечко все-таки понять, что от этого крестные ходы не должны быть шествиями. Мы не должны вместо икон нести над головой шарики цветные, надутые, понимаете? Ну, это уж как-то тоже чересчур. Вот. Но это такие проявления внешние, может быть, внешние, которые кажутся и не важными, но это же проявления внешние, внутреннего какого-то такого вот спокойнее, понимаете? Когда мы как бы не слишком... Как надо говорить, знаешь, перемолиться там, или что-то слишком они там это самое, в церквях своих этих, знаете, как-то.
Да, и понимать, что если мы вот выходим на праздники, это честь нам и хвала, что мы почитаем иконы, события, то так же массово и так же самоотверженно мы должны выходить, если что-то будет очень серьезно угрожать. Нашей вере,
наверное.
Нашей...
Да, конечно.
Вот.
Да.
И наша церковь, она об этом и говорит,
что в случае каких-то таких, ну, ситуаций, когда это угрожает нашей вере, нашей жизни, наших благочестию, скажем, нашему, мы должны твердо стоять на исполнении заповедей Божьих, на защите нашей православной веры. Твердо стоять. Но для того, чтобы стоять твердо на защите, нужно видеть, где проходит линия огня. Чтобы не здесь стать, а туда отойти. Потому что вот там мое место. Вот. А эта линия огня, она всегда, она в душе каждого человека. Всегда. И в обществе всегда. Понимаете? Но надо понимать, чувствовать и видеть это. Чтобы занимать четко ту позицию, которую нам велит занять наш Господь. Видите, вот эти все дни наши, все эти праздничные, и царские дни, и 1030-летие Владимира, они нас призывают к трезвению, чтобы мы сами свою собственную жизнь направили по правильному пути и не шатались бы под этими всякими этими
ветрами
истории, ветрами политическими, ветрами необходимости, там, хоть государственной необходимости, хоть общественной необходимости, понимаете? Чтобы мы всегда, необходимость у нас была бы все время одна – сохранить веру Христову в душе и сохранить церковь нашу, потому что без церкви Никакая страна, она никакой народ, никакая история, она не нужна в этом мире. Она тогда нужна будет просто как отрицательный пример, как погибли Акиобры, погибоша Акиобры.
С шумом исчезнем.
Вот, да. Да, как и погибали прежде народы, которые выбрали себе не с Богом путь, а против Него. Вот для того нам дана священная история. Да и наша история 20 века очень просто. Смотри на нее и делай свой выбор правильный. Помогай нам в этом Бог.
Спаси Господи, дорогой батюшка, за очень душеполезные размышления в эти дни празднования, когда все-таки и празднуем, будем трезвиться и понимать, что мы, в общем, живем-то в мире, в котором еще мало поводов для праздников. А каждый праздник лишь повод обращения к Богу. Я вас благодарю сердечно. Всегда рада в этой студии вас встречать. А сейчас мы расстаемся до нашей следующей встречи в программе «Образ жизни», которую ведет на радиостанции «Радонеж» протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района.
Храни вас Господь и Божия Матерь, дорогие братья и сестры.